Я очень рад, что, наконец, мы имеем какую-то возможность с вами поговорить по вопросам, которые возникают в связи с лекциями моими, а может быть, и не только моими, и другими. Вообще, я считаю, что в учебном процессе необходим всегда диалог. Вы знаете, отец Павел Флоренский, он говорил, основная задача педагога заключается не в том, чтобы дать знания, а в том, чтобы пробудить интерес к знанию. Не в том, чтобы раскрыть какие-то проблемы, а в том, чтобы пробудить или заставить человека думать. Вы знаете, к сожалению, вот наше время, переполненное информацией, оставляет все меньше времени для думания. Особенно печальная ситуация, я вам скажу, в некоторых, а может быть, во многих даже учебных заведениях, и еще большему сожалению, не только светских, где люди приобретают просто специализацию, особенно в технических вузах, там нужна специализация. Там, в общем-то, человек отходит на второй план, нужен специалист. А особенно печально, когда в духовных школах нагрузки учебные становятся настолько большими, что студент не находит времени почитать то, что его интересует, подумать о том, что он услышал или прочитал, и обсудить эти вопросы. Я всегда за то, чтобы студент именно имел возможность подумать, почитать, спросить, подискутировать, вот так, обсудить, то есть те вопросы, которые возникают в процессе обучения. Вот сегодня, видите, нам предоставили с вами возможность немножко поговорить о некоторых вопросах, которые, видимо, возникали, не знаю, в течение или всего года, или второго семестра, но, по крайней мере, возникали. И я думаю, что наша встреча, я не знаю, на какое время она рассчитана, но может не ограничиваться только теми вопросами, которые уже задали. Они могут возникнуть и сейчас. Ну, правда, вы можете задавать, а вот те, которые далеко, я не знаю, могут ли они. Но я всегда им советую задавать мысленно. Я мысленно отвечаю, кстати, великолепно отвечаю мысленно на все вопросы. Ну, хорошо. Смертность, страстность, тленность – это неукоризненные страсти. Тогда почему вы называете их первородным грехом, а не следствием греха прародителей? Прекрасно. Я с удовольствием называю это следствием греха прародителей. Вот это следствие греха прародителей как раз в богословии и довольно часто принято называть первородным грехом. Есть, я бы сказал, можно так, для большей ясности, можно было бы, по крайней мере, тот профессор, у которого я учился, представляете, как это было давно? Ну, по крайней мере, в прошлом тысячелетии. Надеюсь, в этом не сомневаетесь. Так, он говорил так, что грех прародителей, сам грех, лучше бы так и назвать, прародительским. А вот то следствие и греха, смертность, тленность и страстность, которые отразились на природе человека, можно было бы и называть уже первородным грехом, поскольку он уже касается всех тех, кто уже впервые, так сказать, появился на земле, так и с самых первых людей. Так что совершенно верно, я согласен, что первородный грех, конечно, это следствие греха прародителей. Совершенно верно. И так я и стараюсь называть. Но если, может быть, что-нибудь иногда не так выражусь. Ой, большой вопрос. Ну ладно, давайте. В книге митрополита Ерофея Влахоса «Рай и ад» приводится так называемая энергетическая теория рая и ада, согласно которой рай и ад – не тварные реальности, которые существуют, соответственно, как награда за добродетельную жизнь. Только вот насчет награды чуть-чуть тут ошибочка. Награда – это, знаете, такое наемническое дело. Помните, ученики задали вопрос Христу, извините, что я останавливаюсь, но можешь прокомментировать. Задали вопрос, кто согрешил, он или родители? Когда Христос сказал, трудно богатому войти в Царствие Божие, помните, что с учениками было? Они изумились. Почему? Потому что было совершенно однозначное мнение, даже однозначное учение. За праведную жизнь Бог подает благоденствие на земле, шалом. За неправедную жизнь наказывает болезнями, бедностью и так далее. И вдруг Христос сказал прямо противоположное. Трудно богатому войти в Царствие Божие. Трудно. Так богатый, значит, праведник. Почему же ему трудно? Мы сталкиваемся с двумя принципиально различными мировоззренческими подходами. Вы обратите внимание, как ветхозаветная религия, насколько она ниже по своему уровню по сравнению с христианством. Не случайно же Иоанн Златоуст говорил, что Ветхий Завет отличается от Нового Завета, как земля от неба. И вот это вот употребление этого понятия «награда», хотя оно и имеет место и в нашей литературе, конечно, и в святотейской литературе, но надо понимать, что Бог никого не награждает. У Исаака Сирина это замечательно сказано. Бог никого не награждает, слышите? Правда, интересно? И никого не наказывает. Он поступает только по любви и ради пользы человека. Иногда человеку полезно дать земное благоденствие. Может быть, человек, размышляя о нем, скажет, ну хорошо, я все имею. Что дальше? Смерть все отнимет. Господи, слава тебе за то, что я имею, но я понимаю, что это тлен. Иногда отнимает Господь многое, и опять для пользы человека посылаются. Как человек отреагирует? Как правый разбойник или как левый разбойник? Отреагирует как, Господи, достойное по делам моим я принимаю? Или напротив, вознегодует, рваться будет с креста? Зачем это? Вон вокруг меня, хуже меня люди. А я за что страдаю? Понимаете? И так и в благополучии, и напротив, в страданиях и скорбях Господь дает возможность каждому человеку применительно к его психологии и его духовному уровню получить пользу духовную. Даже об этом, вы знаете, святые отцы очень много пишут, очень много и замечательно пишут. Нет у Бога ни наград, ни наказаний. У Него есть любовь, которая видит только пользу человека. Это замечательно. Это, кстати, я вам скажу, это замечательно. Вот видите, ветхозаветное сознание этого не понимало. Вот я исполню все от А до Я, мне награда. Нарушил что-то, мне наказание. Кстати, эту идею полностью воспринял католицизм. И не случайно Юрий Федорович Самарин говорил, что католицизм – это иудаизм в христианстве. Очень точно. Там все купля-продажа, кредит и дебет. Ты мне, я тебе. Я подал милостыню, Господи, я жду. Сейчас мне что с облаков, какая манна посыпется. Христианство, истинное христианство православие решительно отвергает это. Говорит, наши дела – ничто сами по себе. И мы получаем милости Божии не потому, что мы что-то сделали и заработали, а только по мере смирения нашего. Скажите, как это понять? Разбойник первый вошел в рай. Интересно. За что? За убийство? Грабежи? Насилие, разбой, разбойник. По суду всего человечества сказали, достойно. Он достоин был этой страшной казни. И он осознал, что он достоин. За что получил рай? Награда? Нет. Так что, знаете, самое главное в человеческой жизни, самое главное – это увидеть себя действительно грешным. Потому что, вот, кажется, мы все... Скажи, грешный? Грешный. Ха-ха-ха. Вот так мы видим грешный. Гвоздь пятки торчит? Кто это скажет ха-ха-ха? Едва ли. А вот грех – это и есть как раз рана, от которой мы хотим избавиться. И когда человек попытается это сделать, то увидит, что без обращения к Богу, «Господи, помилуй и помоги мне», не смогу я ни от чего избавиться. Мы от самых простых вещей же не можем избавиться. Каждый день осуждаем, я не знаю сколько, и не можем избавиться. А не можем почему? По двум причинам. Первое. Мы даже никогда и не принимали решения избавиться от этого. Беда какая! Мы, христиане, православные, называющиеся последователями Христа, ни разу в своей жизни не приняли решение. Все, постараюсь, Господи, все, постараюсь никого не осуждать. Это первое, что необходимо. Второе. Вот приняв такое действительно искреннее, твердое решение так жить, мы увидим печальную вещь. Только забылся и тут же осудил человека. Тут же осудил, опять вспомнил. Ах, так я же лишился. И опять, наконец, уже кажется, помнит человек. Уже помнит. Но такое видит деяние, что приходит в ярость, возмущение и начинает осуждать. Опять. Вот это вот первое, значит, нужно увидеть свои грехи. Второе – осознать, что без помощи, без искреннего обращения к Богу я, увы, не могу победить не только страсти какой-нибудь, а жалкой страстишки не могу победить. Вот это-то осознание является, вы слышите, друзья мои, это, оказывается, самое главное. Разбойник только за это оказался в Царстве Божьем. Достойно и по делам моим приемлю. Помяни меня, Господи, Ты там, я там не буду. Это я знаю. У меня руки в крови. Я не буду там. Ты меня там помяни. Вот оно состояние, которое нас вводит в обители Божии. Какая награда? За что награда? Даже стыдно говорить. За что нам награда? Поэтому это понятие, видите, как я пространно говорю, мне хочется, чтобы это было ясным. Поэтому это понятие, хотя мы употребляем награда и наказание, но употребляем это просто применительно к нашей психологии. Подчас психология очень невысокая, я бы сказал, очень примитивная, элементарная. Да. Вот так. Ну, продолжу чтение вопроса. Итак, согласно этой теории, рай и ад – нетварные реальности, которые, соответственно, существуют как награда за добродетельную жизнь и наказание за грехи людей, а как способ восприятия одной и той же энергии Божией в зависимости от духовных здравия или болезни, соответственно, праведников и грешников. Как совместить эту теорию с тем, что Христос сходил в ад, определенное место – и выводил оттуда праведников, а не изменял их способ восприятия божественной энергии. Ведь и в службе панихиды спрашивается для усопших «место светло, место злачно, и где же не есть болезнь, не печаль, но жизнь бесконечная», а не изменение способа восприятия для грешников нетварной энергии божества». Вы знаете, одни и те же вещи можно выразить очень различными словами. Вот я вам приводил, помните, на лекциях слова некоторых святых, замечательные слова о наказаниях, о наградах. И вот, может быть, у меня, может быть, есть, если то... Я вам сейчас я вам зачитаю. Вот, например, Иоанн Кассиан Римлянин. Зачитаю его место, которое, может быть, я и не зачитывал во время лекции. Что он пишет? О тех местах Писания, где говорится о гневе Божьем, наказании. Вот послушайте. «Если эти и подобные места Писания понимать буквально, в грубом чувственном значении, то выйдет, что Бог спит и пробуждается, сидит и ходит, обращается к кому и отвращается от него, приближается и удаляется, и члены телесные имеет, главу, очи, руки, ноги и подобные. Как этого всего без крайнего святотатства? Я не знаю, что с ним делать, с Кассианом Римлянином. Ну, костерчик мы сумеем разжечь, конечно. Как этого всего без крайнего святотатства нельзя буквально разуметь о том, кто по свидетельству Писания же невидим, неописуем, вездесущ? Так без богохульства нельзя приписывать ему и возмущение гневом и яростью. Слышите, какие вещи? Под названием телесных членов и движений обозначаются божественные свойства и промыслительные о нас действия, которые мы удобнее можем понять под всеми удобоуподобительными названиями. Так и о гневе или ярости Божией, когда читаем, должны разуметь то не человекообразно, но достойно Бога, чуждого всякого возмущения. Видите, эти же мысли, уже это Антоний Великий великолепный, Иоанн Златоуст, у которого, знаете, вы найдете, я не знаю, бесчисленное количество раз употреблений гнева, ярости, наказания. Все они говорят об одном и том же, что вот эти слова Священного Писания и святых отцов, они даны применительно, ну, к самому элементарному уровню, ну, я бы сказал так, еще детскому уровню, чтобы человек хотя мог как-то понять. Если же по существу, то, видите, богохульство, святотатственность – так думать о Боге. Правда, интересно, какие вещи оказывают. Так вот, в отношении данного вопроса, когда мы говорим о том, рай и ад, что это есть, место ли это есть, состояние это есть. Кстати, митрополит Ерофей Влахос даже говорит, что Бог есть наш рай – и наш ад. Для одних он – рай, для других он – ад, ибо не могут они выносить присутствие Божие по состоянию своей души. Вот, поэтому у святых отцов мы найдем в отношении рая и ада самые различные высказывания, вплоть до того, что найдем некоторые слова, которые прямо говорят, что ад, например, наносится находится в середине земли, пожалуйста. И, видимо, мысли эти откуда возникли? Ну, извержения вулканов бывают, оттуда вылетают камни, лава расплавленная и так далее. Может быть, они так думали действительно, что ад имеет место. Может быть, это были их образные выражения. Но есть одно маленькое замечание. Вот то, о чем говорит митрополит Ерофей Влахос, о том, что рай и ад – это, в конечном счете, состояние души. Они бесспорно относятся к душам человеческим до всеобщего воскресения. Ибо душа, конечно же, не занимает где-то какое-то пространство. Но вот когда будет всеобщее воскресение, то есть когда и души облекутся плотью, когда будет опять-таки полноценный человек – то возможно, что будет и место, только какое. Вы знаете, любопытная какая вещь? Очень даже любопытная вещь. Мы совершенно не можем себе представить, как это Христос шел в Эммаус, сел за стол, благословил, и тут же исчез. Как-то прошел сквозь закрытые двери. Появился, исчез. Что такое вознесся? Куда вознесся? Куда? И совершенно всем очевидно, что речь идет не о том, что он на какую-то галактику вознесся, надзвездную. Не правда ли? То есть наши представления о пространстве целиком и полностью соотносится с нашим элементарным земным опытом. Мы все мыслим и понимаем в трехмерном измерении, ну, четырехмерном, если прибавим время, но если говорим о пространстве, то в трехмерном измерении говорим. А откуда мы это взяли, что так и есть на самом деле? А представьте себе, как это апостол Фома по церковному преданию, да, из Индии, да, во мгновение, что называется, ока, оказался у места погребения, при погребении. С точки зрения физических законов он должен был бы сгореть. Ну, скорость-то какая, что? Или, по крайней мере, задохнуться. Без всякого же аппарата, вы понимаете, в чем дело? Самолета ж не было, и ракет не было. Вот как он прилетел? Все эти вопросы у нас и все эти представления, наверное, настолько наивны, что все те, которые находятся уже там, они просто улыбаются, как улыбаются взрослые над детьми. И больше. Представляете, как трехмеры, знаете, вот трехмеров, нет? Это мы с вами. Как мы бы смеялись над двухмерами, которые плоскостями, которые могут двигаться только по плоскости, и третьего измерения не знают. Так? Ну, не знают они. Представляете, они могут двигаться только так, и все. И мы бы творили перед ними великие чудеса. Представляете, чтобы двухмерному существу попасть сюда, это нужно сколько это ползти туда, пролететь, с какой скоростью, чтобы так. А трехмерное существо – раз, и там. Как это может быть? Они бы сказали, ну, это чудотворцы, это боги сошли на землю. Так и мы с вами, наверное, ну, представляя себе пространство только трехмерным. А вдруг оно пятимерное? А вдруг энмерное? А вдруг безмерное? Какое оно? Кто знает? Никто не знает. Пикассо, ну, наверное, слышали имя художника такого, однажды взял и нарисовал скрипку в четырехмерном пространстве. Если бы только посмотрели, какая же это абракадабра. Ну, человек явно свихнулся. Ну, чушь такую написал. Ну, не пойми, не разбери. Скрипка в четырехмерном пространстве. Уж я не знаю, действительно ли вдруг у него открылось это четвертое измерение, и он попытался его выразить на трехмерной плоскости, будем говорить так. Или он выразил просто саму по себе идею, что для нас, трехмеров, увидеть что-то, изображенное в четырехмерном пространстве, это значит увидеть какую-то чушь. Может быть, и это он выразил. Вот так. Так что, видите, я так пространно отвечаю, но, может быть, это интересно. В отношении, значит, мысли митрополита Иерофея. Значит, говорить о месте, в котором находятся души, о месте рая и ада, нам очень трудно. И мы почти не можем. Мы не знаем, что такое пространство. Мы не знаем, что такое время. Вот сейчас я выкинул книжку одну Рейхенбаха «Направление времени». Я пытался ее, так сказать, разуметь, читать, ну, что-то так и не понял, что такое время. Да, и вообще, куда оно идет. Вот так, друзья мои. Так что, я думаю, этим не надо смущаться. Скажу вам так, что возможно, что обе точки зрения верны. Обе. Сразу. И есть место, и нет места. Есть тривиальные суждения, есть нетривиальные. Вот это вот нетривиальность. Они кажутся взаимоисключающими и одинаково верны. Может быть, верна точка зрения одного митрополита Иерофея, что его точка зрения верна, в этом сомнений нет. Что действительно наше благо – это есть Бог, и наше страдание – это, конечно, отлучение от Бога, отрешение от Бога. Это бесспорно точно. Ну, а в отношении места сказать очень трудно. Да я думаю, что для нас с вами это все равно, не правда ли? Есть такое место или нет? Мы от этого знания ничего не приобретем и не потеряем. Давайте пока так. Кстати, у Исаака Сирина есть замечательные слова. Он где-то пишет, что «подчись», то есть «постарайся», войти во внутреннюю свою клеть, во внутреннюю клеть души. Слышите? Почтись войти во внутреннюю клеть души. И там ты обретешь клеть небесную. Слышите? То есть Царство Божие. И дальше произносит потрясающие слова. Ибо они – это пространство души и клеть небесная, то есть Царство Божие. Одно и то же. Вы слышите? И войдя в одну, ты увидишь другую. Как вот вам это думается? Он ведь не сказал ни на одну йоту ничего большего, кроме того, что сказал Христос. Царство Божие внутрь вас есть. Слышите, где? Вот интересные вещи какие. В каких средствах информации, на ваш взгляд, апологетическая деятельность Церкви наиболее действенна? Я думаю, вопрос поставлен чуть-чуть не так. А знаете, в чем дело? Средства информации – это вещь второстепенная. Главное – кто информирует. Вот в чем вся суть. Вы знаете, что Сергей Николаевич Булгаков, сын священника, ушел из семинарии, убедившись, что Бога нет. Как вам это нравится? А уж там, дореволюционные семинарии, представляете, какая была апологетика? Это не то, что сейчас вам тут всякие профессора вам читают. О, уровень! Правда? Правда. Убедился, что Бога нет. Мне рассказывал сам священник, старый священник, не в семинарии он учился в реальном училище. Говорит, нам так преподавали, что уроки богословия превратились во время кощунств и острот. Можно так апологетику преподавать, что все скажут, ну, теперь нам ясно, никакого нет ни Бога, ничего, ни православия, все это чушь. Вся суть не в средствах информации, не в средствах, а в том, кто и как будет преподавать апологетику. Вся суть в человеке. Уже давным-давно, в дохристианские времена, ходил древнегреческий мыслитель по шумному городу, наполненному людьми и торговцами, которые снуют, суетятся, кричат. А он сходит с фонарем. Все его знали. Зяген, ты что с фонарем-то? Солнце такое светит. Ты что, ходишь? Ищу человека. Ха-ха-ха-ха, человек. Да ты смотри, полно народу. Совсем с ума сошел старик. Человека ищет. Но, конечно, уже вторичный элемент – это средства информации. Я скажу, те средства информации хороши, которые доходят до людей, которые слушают, или которые смотрят, или которые читают. Вы понимаете? Которые доходят до человека. Но они станут доходить до человека, знаете, когда? Когда станет интересно его слушать. Говорят, а, это он написал, да? Дайте почитать. Это он выступает? Ой, дайте послушать. Это он? Дайте посмотреть. Опять куда возвращаемся? К человеку. Средство информации тогда становится действенным орудием, когда он вызывает интерес. То, что передается через это средство. Вот так. И уже последнее, уже на третьем месте. Все средства хороши. Все хороши. Но они все могут быть и плохими. А опять от чего зависит? От человека. Вот так я бы ответил. Сейчас интернет, конечно, вот развивается очень. И это действительно очень эффективное средство. Но оно будет эффективным только до тех пор, пока через него будет даваться та информация, которая будет интересна людям, полезна людям. если хотите, увлекать в положительном смысле будет людей, тогда это будет очень хорошим средством. Ну, вот так. Ну, продолжим с вами. В силу чего произойдет воскресение грешников, если они не были в земной жизни причастниками исцеленной Христом человеческой природы? Ну вот разбойник-то в силу чего? Некрещенный ведь был, вы знаете? Вот ведь беда-то. Некрещенный. А Христос говорит, ныне же будешь в раю. Вот задача-то. Иоанн Златоуст по этому поводу пишет. Разбойник был крещен кровью из ребра Христова. Вы слышите, как? Какое глубокое дается объяснение. Не смешивайте разных вещей. Разных, но которые в основном всегда соединены. Какие эти разные вещи? Священнодействие таинства, в данном случае крещение, священнодействие, которое совершает кто? Священнослужитель. И дар благодати, который дает совсем не священнослужитель. Не архиерей дает благодать священнику, не священник дает благодать крещаемому, а кто? Христос. Совершенно же ясные же вещи. Правда же? Но Господь дал Церкви вот эту благодать устанавливать таинство, которыми что называется? Такое священное действие, во время которого искренне верующий человек, незримо, таинственно, отсюда слово «таинство», так, получает соответствующий дар благодати. Так вот, это очень важно понять. Вот теперь вы смотрите, если грешники, если они не были в земной жизни причастниками, исцеленные Христом человеческой природы, вот что это значит, они не были причастниками? Как это понять? Видите, правда, требуется рассудить, что это значит, не были причастниками. Что они, не крестились? Или что? Или жили недостаточно духовно? Что значит не были причастниками исцеленной Христом природы? Все ветхозаветное человечество, оно не могло даже быть причастниками в смысле принятия таинства крещения, не правда ли? Где же они получили этот дар, эту приобщенность к Христу? Там. Там. Кто получил? Мы подходим с вами к одному из важнейших вопросов христианства. Кто же получил? Кто же является праведником? Кто является грешником? Первый праведник кто? Разбойник. Разбойник. Вы скажете, какой же праведник? Да, так Христос сказал, сегодня будешь в раю. А в рай неправедник не может войти, не правда ли? Подумайте только, что говорит христианство? Кто же является праведником? Ответ – только тот, кто приобретет состояние, подобное разбойнику. Достойное по делам моим принимаю. Помяни меня там, Господи, Ты во Царстве Твоем. Тот, кто увидит свое полное недостоинство оказаться там. Если мы на мгновение, на немножко задумаемся, может быть, я уж по себе сужу, такой ужасный человек, но, может быть, многие из вас согласятся, ну, никак не могу себе представить, что я буду там. Мне кажется, там, конечно. Ну, где-нибудь в уголочке, конечно, пусть, да, но там. Поэтому мне трудно произнести «помяни меня, Господи, там, во Царстве», как будто меня там не будет. Первый признак чего? Вот вам праведник. В церковь ходит, исповедуется, причащается, даже помазуется на всеношной, представляете? Праведник. Ай-яй-яй. Здесь мы с вами сталкиваемся с двумя совершенно несовместимыми мировоззрениями. Одно мировоззрение, я бы сказал, иудейско-языческое, где праведник – это кто? Кто-то сделал то-то, 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 то-то. Вот-то праведник. И ко мне не подойдите, опалю вас огнем своей праведности. В христианстве кто праведник? Боже, милостив, буди мне грешному. Так стоял мытарь, где? В самом конце храма, не смея поднять даже своей головы. Почему? Он знал, что он не праведник. Он вышел оправданным. Вы слышите, по толкованию всех святых отцов, вот эти слова Евангелия, что он вышел более оправданным, чем фарисей, все святые отцы единогласно понимают, он вышел оправданным, а фарисей – осужденным. За что же? Фарисей увидел, что он праведник. Я вам скажу, что с точки зрения неправославных религиозных воззрений, неправославных, праведниками кто является? Сейчас мы с вами вот перечислим. Все в порядке. Поэтому злейшими гонителями Христа кто оказались? Праведники. Вы слышите? Праведники с точки зрения нехристианского, а лучше сказать, антихристианского воззрения. Вот они, праведники, распяли. И это продолжается всю историю христианства. Мнящиеся праведники распинают истину, гонят истину. Фанатично, иступленно гонят ее. Тот, кто видит себя неправедником, совершенно ведет себя иначе. Вот, оказывается, к какому серьезному вопросу мы подошли. Так вот, кто же является причастником исцеленной Христом человеческой природы-то? Кто же является-то? Оказывается, разбойник, то есть негодяй. Здорово! Вот это религия, хороша! Мытарь, этот обманщик, вымогатель, сребролюбец несчастный. Здорово! Женщина там, взятая в грехе. Что же это такое? Что за религия? Теперь мы понимаем. Серьезнейшую вещь, друзья мои, мы понимаем. С христианской точки зрения. Праведник, то есть тот, кто может принять Христа. Вы слышите? Праведником является тот, кто может принять Христа. Кому нужен Христос? Кто является? Тот, кто видит, что он действительно не праведник. Что ему даже глаза поднять на небо нельзя. Ты меня, если, Господи, только там помянешь. Даже мысли у меня нет и чувства такого, что я могу туда понять. Святые отцы об этом говорили поразительно, я вам скажу. Святые, настоящие святые, оплакивали свои добродетели как грехи. Вы подумайте только. Я подаю милостыню нуждающемуся, так? И потом оплакиваю это. Почему же я оплакиваю? Я же хорошее сделал дело. Доброе. Вскопал бабусе огород такой. 10 потов пролил. Почему же они оплакивали? А потому что уже сосет у меня там под ложечкой. Да, что я все-таки не фунт изюма-то. То, что сказал хорошо святитель Феофан, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь якоже прочие человецы. Вот она, лжеправедность. Вот к кому не нужен Христос. Христос, то есть кто? Спаситель. Спаситель нужен погибающему человеку, который видит, никто уже не может помочь. Я тону, я захлебываюсь. Я захлебываюсь, и нет мне помощи. Вот кто праведник. Почему праведник? Ему нужен Спаситель, и он получает это спасение. Поэтому скажу вам так. Вся суть духовной жизни, правильной духовной жизни, сводится к поразительной задаче Поразительные просто, я вам скажу, задачи. Задачи, которые на первый взгляд кажутся ну, просто фантастически странной. К чему сводится? Все мы грешны? Все. Задача к чему сводится? Увидеть себя грешником. Увидеть свои грехи. Скажут, так это ж легко. Можно написать целый талмуд и дать батюшке, чтобы он прочитал, пока я на рынок схожу. В том-то и дело, что, к сожалению, увидеть, что я действительно грешный, увидеть действительно, увидеть боль, рану, которую приносит мне грех, оказывается, требуется труд. Мы не видим себя грешными, будучи таковыми. Поэтому вся задача духовной жизни, вся задача, если хотите, вся задача аскетики, к чему сводится? К тому, что от Великим постом мы повторяем в святых словах Ефрема Сирина «Даруй ми зрети моя прегрешение». А потом, правда, у нас так бывает. Боже, очисти себя грешного, смолкают. И начинают... Кто заходит, а что это у вас такое творится-то? Ветряные мельницы какие-то. Великую молитву... Извините меня, я отступаю, да. Боже, очисти себя грешного, который надо бы читать неспешно, с благоговением, вслух, чтобы все вместе молились, как автоматы пошли, да еще про себя. О, как мы не любим, как наш дух противится всему этому. Противится просто. Быстрей, 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 быстрей. Господи, помилуй, в 40 раз, пожалуйста, будем читать. Боже, очисти меня грешным, ну что вы. Меня очищать? Я и так чист. Так, вот, значит, кто является причастником исцеленной Христом человеческой природы-то? Увидели, кто? Разбойник, блудница, мытарь, прокаженный, слепец. Только те, для кого Христос нужен как спаситель. А для того, как наградитель, тот не приобщится исцеленной природе человека. Хотя бы он 10 раз его крестили, рукополагали и что угодно бы сделали. Вот так, это надо, друзья мои, понять. Это самое основное, потому что вот где самое основное богословие-то. Вот именно в этом. Это надо понять, кто праведник, а кто грешник. Вот кто праведник, кто грешник. Это очень-очень важно. Так. Что, на ваш взгляд, в богословских воззрениях архимандрита Сафронии Сахара вызывает наибольшее сомнение? Да, было бы, конечно, бы, вот если бы этот вопрос был бы заранее, можно было бы очень предметно кое-какие вещи указать. Но что вызывает, если сказать в общей форме, это, во-первых, дух книги, который удивительно совпадает с духом вот этой католической литературы. Взлеты и падение в абиссальные глубины. Представляете, такое выражение изумительное. Абиссальные глубины. Слово абиссальное – значит глубокие. Значит, понимаете, он, кстати, он великолепный мастер слова. Великолепно. Это вот эти вот восторги и падения, отчаяния и взлеты. Все это настолько соответствует вот этой вот литературе типа Фомы Кемпийского, этих современных католических писателей, которые живут вот в этом, знаете ли, мечтательном мире. Это можно было проиллюстрировать целым бы рядом примеров, но к этому надо просто готовиться, чтобы показать на строке. Кстати, скажу вам, канонизирует обязательно. Что вы? Это же настолько льстит мне, моему ветхому человеку, все эти восторги, все эти романеи своего рода, да. Что вы? Это свой человек буквально. Вот Валаамского старца, пись Валаамского старца, и ни у кого и в голову не придет канонизировать. Почитайте его, пись Валаамского старца, и почитайте Сафронии Сахарова. Вы увидите, это два совсем разных мира. Совсем разных мира. Валаамский старец – это поистине человек глубочайшего смирения, глубочайшего проникновения. Это просто поразительный человек, просто совершенно очевидная святость. Почитайте здесь, вы увидите совсем другой мир. Но этот другой мир зато, ой, как импонирует нам. Восторги, падения, взлеты, молитвы, сокрушение, покаяние до отчаяния и так далее, все это идет. Само название его одной из центральных книг – «Видеть Бога, как Он есть». Почти то же название встречается у гностика Валентина. Вообще, само по себе это даже странно. Одно дело, когда мы можем найти подобное выражение у Семёна Нового Богослова в гимнах. Вы знаете, понятно, что такое гимн, понимаете? Это не такая метафоричность. Здесь по существу книга так названа. Это только подумайте. Ну, вот так это то, что можно сказать, не готовившись к этому вопросу, серьезному вопросу. Я не хочу сейчас называть других имен, тоже одно из славных имен, просто не хочу называть. Но просто хочу обратить внимание. Если вы видите в его сочинениях, проповедях, обращениях, словах, беседах, очень часто, почти непрерывное «я», «ко мне», «от меня», «обо мне» и так далее. Все сконцентрировано на себе. Знаете, это один из самых ярких признаков. Лучше отойти. Ни один святой отец, когда же говорил, то всегда говорил, вот я знаю такого-то, который то-то. Даже о себе почти никогда ничего не говорили. Здесь все на себе сконцентрировано. Вот только что сейчас я буквально вот, прочитал в какой-то газетенке. Пришла ко мне женщина. Да, я не могу ходить в ваш храм православный. У вас тут иконы, нужно целовать, свечки ставить. Да, я не могу. Ну, ответ, ну, не ходите. Ну, вы будьте такими, какие есть, но молитесь все время. Это рассказ. Я сказал, ко мне пришла, я сказал. Прошло некоторое время, ко мне пришла и уже целует иконы, ставит свечки. Вот я ей говорю, и вот непрерывно все связано через себя. Вы слышите? Все через себя. Я, ко мне, обо мне, я сказал и так далее. Я просто вам говорю, с точки зрения психологии даже светской психологии, это сразу уже вызывает сразу же повышенное внимание. Что это такое? Весь человек сосредоточен на себе. Я не хочу называть имя, да, не хочу просто. Но скажу вам, что такие люди как раз всегда приобретают у светского люда наибольший интерес. Потому что это очень импонирует нам. Каково соотношение Евхаристии и таинств, вообще и духовной жизни по святым отцам? Ну, слушайте, это вопрос очень такой, друзья мои, неопределенный. Вы же знаете историю церкви. И должны понять, что поразительный же факт такой. Мария Египетская два раза в жизни причастилась. Иоанн Кронштадтский чуть ли не каждый день. Учтите, таинства не являются чем-то, что нас спасают сами по себе. Таинство – это только средство помощи в нашем спасении. Не забудьте об этом. Все ветхозаветные люди, которые милостью Божией войдут в Царство Божие, и вошли, то есть, все эти люди, не имели таинств, не имели этой милости Божией. Таинства даны новозаветному человеку как помощь, вот как дар, просто дар. Ты можешь строить дом – строй, и тебе никто не помогает. А вот друг тебе присылает, и начинается помощь. Но помощь, а не вместо тебя. Слышите, помощь. Таинство – это вспомоществующие средства. Все таинства являются вспомоществующими средствами. Это надо помнить. Я почему об этом говорю? Начиная где-то, по-моему, может быть, 60-х годов, вообще где-то прошлого столетия, на Западе началось то, что было названо потом «евхаристический бум». Все бросились писать о Евхаристии, говорить о Евхаристии, причащаться это как можно больше. Даже протестанты, которые совершали евхаристическое богослужение там раз в месяц или даже реже, стали совершать каждое воскресенье, да, и так далее. То есть все начали говорить о Евхаристии, все. Потом это постепенно, смотрю, перешло и к нам. И чем характеризуется? Любопытнейшие вещи. Все говорят о тех положительных вещах, которые связаны с Евхаристией, против которых ничего не скажешь. На Западе ни слова вы не услышите, яды и пияй недостойны, суд себе ест и пьет. У нас и то редко, к сожалению, вы услышите. Оттого у вас многие болеют и умирают, что недостойно причащаются. Зато как много мы услышим, надо причащаться. Даже тогда, когда вы не готовы. Там на Пасху, например, особенно хорошо. Тут, знаете, как особенно здорово. Одеться, все, праздник, шум, гав, Христос воскресе, поистину, и прилость, все идет. Ух, красота, и причастился. Прям замечательно, да. Что там, святые отцы? Сосредоточенность, покаяние, благодарение, тишина, мир какой-то, подготовка. Никаких, праздник, разойтись. Ну, где же там в четверг причаститься, правда? Или в субботу, на страстной неделе, где, кажется, можно? Нет, надо на Пасху, конечно. Да. Когда уже никто не молится, кстати. Интересно бы увидеть человека, который на Пасху молится. Было бы очень интересно бы увидеть такого человека. И вот тогда, когда не молится, вот тут давайте все причащайтесь. И обращаются к древней церкви. Прям древней церкви, смотрите, за каждой литургией. А забыли, а почему это такое вдруг в древней церкви? Прошел несколько десятилетий, и вдруг что-то такое начали осторожничать. Буквально вскоре начали какие-то молитвы. Отменили причастие сначала после трапезы. Помните агапы? Собирались и потом причались. Увидели, нет, никуда не годится. Уже апостол Павел стал писать, если кто хочет есть, ешь дома. А чего ты приходишь сюда? Очень скоро вообще отменили причастие после еды. Вы слышите? Что ссылаются на вот древнюю церковь? Надо же понимать, что начало церкви – это семечко. Слышите? Из которого только затем выросло древо. Древо плодоносное, если хотите, которое принесло плоды. Увидели, что полезно, а что вредно. Да. Начали с того, что все верные причащались. Но, кстати, учтите, в каких условиях? В каких условиях? Сейчас мы причастились, через минуту арестовали и бросили на растерзание ко львам и леопардам. В каких условиях 300 лет существовала церковь? Они готовы действительно жили, как приговоренные к смерти. Вы подумайте только, жить в таких условиях. Я думаю, сейчас, если бы такое случилось, мы бы тоже постарались бы за каждой литургией причащаться. Потому что я не знаю, сейчас я жив, а что будет со мной через час. Надо же учитывать. А то просто берут древняя церковь. Надо учитывать. Было семя, было зерно, а потом опыт показал, как нужно относиться к этому. Так вот, соотношение между Евхаристией и таинствами. Ко всем таинствам нужно относиться так, как к Евхаристии. Тот, кто недостойно принимает таинство, то есть, что значит недостойно? Неправедно. Что значит неправедно? Мы теперь с вами знаем. Тот, который видит, что он достоин принятия таинства. Вы слышите? Тот, кто уже чувствует себя достойным, ради Бога не подходите. Только когда увидим, что действительно я недостойный, только милость Божия Твоя, Господи, к Тебе подхожу, потому что Ты это дал мне недостойному, тогда еще можно. Избавь Бог подойти достойным. Я все вычитал, представляете, все правила вычитал. Да еще так пропастился, там, на службе сколько стоял, поисповедался. Все, Прямо в рай, только ножки задирай. Какие источники вы порекомендуете для того, чтобы разобраться со святоотеческим пониманием искупления и спасения? Ну, прежде всего, я думаю, первая книга, такая основательная книга, уже которая вышла по этому вопросу, да, это, конечно, тогда еще архимандрита, впоследствии патриарха Сергия Старгородского, «Православное учение о спасении». Именно она явилась своего рода, ну, революционной книгой. Вы же знаете, что до середины XIX века не было же переводов, таких систематических переводов святых отцов. Только кое-что, то, что было когда-то, перевели некоторых отцов, там Иоанна Лесвичника, да, Исаака Сирина, Авва Дорофея, а святых отцов богослов не переводили же. Только начиная с середины XIX века четыре академии духовные взялись за переводы святых отцов. И открылись такие вещи, о которых даже и не предполагали. Даже не предполагали. В понимании спасения, в понимании жертвы Христовой, в понимании тайн самих, оказывается, просто буквально откровение. Буквально откровение. Теперь-то мы можем уже видеть. У Илариона Троицкого, архиепископа, вы знаете, и, конечно, отдельные вот трактаты многих, многих богословов, которые писали и за рубежом, да, и теперь и у нас. Вот сейчас у нас издается, например, такой сборник «Патристика», где очень хорошие бывают статьи. Интересные статьи, очень полезные, у Успенского, это профессор еще Ленинградской духовной академии, замечательный, кстати, эксперт в области литургики, да, литургического богословия, и в частности касается и этих вопросов, вот, Успенский. А отец Ливерий Воронов, тоже профессор Ленинградской духовной академии, его догматическое богословие, то же самое. Так что литература вот есть, которую, ну, надо, конечно, изучать, надо читать. Я понимаю, что у вас со временем не очень так обстоит хорошо. Хорошо, скажите, пожалуйста, известно ли вам что-либо о так называемой дороге или пути меокатехумената? Видите? Катехумената, то есть возврата к древней традиции, а одного трехлетнего оглашения, а движение, возникшем в Испании в 1970-х годах, а неокатехумената, а неоново просвещение, да. Я об этом самом движении, я ничего не могу вам сказать, вот, о самом движении, но мысль сама, идея сама, она сейчас является очень насущной о том, чтобы к крещению людей готовить, оглашать. Даже в древней церкви, в ситуации гонений, вы слышите, гонений, и то, какое большое внимание обращали на катехизацию людей, на подготовку людей к вступлению в церковь. Никого не принимали просто так. Человек ничего не знает, во что он верит, а его крестят. Я скажу вам, это что-то непредставимое даже. Даже в компартию, когда вы знаете, что был, сколько ходил кандидатом человек, прежде чем его принимали в члены партии, проверяли. У нас ничего не проверяется. Захотел креститься? Давай быстрей. Заплати у ящика. Ну что это такое? Я считаю, что сейчас, когда вот открылись новые возможности для церковной жизни, надо бы самым решительным образом обратить внимание на этот вопрос. И никого не крестить, прежде чем он не сдаст хотя бы элементарного экзамена по знанию вероучения и основ нравственности православия. Необходимо, потому что ты идешь креститься, да? А что это такое креститься? А что это такое? Ты знаешь? Зачем? Зачем тебе креститься? А ты в Бога-то вообще веришь? А кто это такой Бог, интересно? В какого Бога ты веришь? Да? Кто это? Надо же знать хотя бы немного. Что ж это? Это просто безобразие. Это прямое, если хотите, нарушение заповеди Христовой. Он сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Мы открыто заявляем, неверно Христе ты говоришь. Кто крестится и потом, может быть, будет иметь веру, спасен будет. Перепутал Христос слова, оказывается. Порядок перепутал. Сначала креститься, а потом веровать. А он сказал, кто веру имеет и крестится. Не признаем совершенно. Вот, вот так, друзья мои. Так, хорошо. Ну, давайте отсюда. Вы говорили, что у человека после смерти не происходит изменение воли со злой на праведную. Но как язычники могут воспринимать проповедь апостолов в аду и принимать от них крещение? Ведь требуется нравственное усилие воли. Угу. Наверное, вы все знаете, все, до одного, даже если бы не учились, и то, наверное, слышали, что церковь говорит, что после смерти, голубчик, поздно каяться. Почему это поздно? А почему не покаяться? Вдруг церковь говорит, нет покаяния. Странно. Правда же, тут я поживу, а там покаюсь. Тем более, я там все уже увижу. И рай какая красота, и ад какие там котлы со смолой, правда? Я сразу покаюсь и прямо в рай. Что такое? Говорит, нет, после смерти поздно. Действительно. И это совершенно однозначное учение церкви, то есть однозначное учение отцов. Все уже окончено время покаяния. Что, Бог не разрешает каяться? Не может этого быть. В чем же тогда дело? Игумения Арсения Сибрякова. Если вы никогда и не читали, то очень советую почитать. Вот действительно тоже. Вот духовный человек. Вот святой тоже человек. Да ее почти никто и не знает. О ее канонизации речи не будет. Что вы? Софроний Сахар? Это да, это во мгновение ока. Очень скоро произойдет. Она пишет, что со смертью человека у него отнимается воля. Воля. Вот слышите? Что такое? Вот говорят, безвольный человек. Вот ему говорят, ну надо же, ну сделай вот это, сделай. Ты понимаешь? Да, понимаю. Ну что ж не делаешь? Ну, мычит. Мы возмущаемся. Говорят, ну и безвольный. Ну ты что? Что ж с тобой? Мы лезем на стенку, а он... Где был, там и остался. Это страшное же дело. То есть здесь, в нашей земной действительности, мы уже видим, что такое безволие. Там со смертью тела, оказывается, отнимается, исчезает. Не отнимается, исчезает воля. Оказывается, вот эта воля к действию, она сопряжена, оказывается, с этой нашей телесной храминой. Разрушается она, разрушается вот эта наша вот эта способность к действию. Способность. Человек, может быть, и хочет, да не может. Воля отнимается. Она замечательно интерпретировала, то есть, я бы сказал, выразила, объяснила, если хотите, вот это устойчивое учение церкви о том, что после смерти уже нет покаяния. Почему? Воли уже нет. Недаром говорят, человек пожинает уже плоды своей земной жизни. Что же он пожинает? Что происходит? Это очень интересно. Что происходит? Происходят, оказывается, очень важные вещи. Страсть, какая бы она ни была, неважно. В нашей земной жизни то вспыхнет, то угаснет, то мы разозлимся, готовы не знаю, что сделать, то, в конце концов, все прошло. Здесь у нас все закрыто, вот это тело, это, знаете, такая толстая броня, это кожаные ризы, так, что они все, знаете, как буфер, вот эти все удары смягчают. Здесь у нас редко, когда страсть уже с детства с необоримой силой. Мы тогда говорим, бедный человек уже не может не пить. Наркоман, чем его только, уже не знаешь, что с ним делать. Здесь мы, тем не менее, видим, что в основном многие страсти у нас так проявляются, угасают, и редко, когда действуют в полную силу, когда мы уже теряем себя. Святые отцы решительно говорят, что, оказывается, страсти все, вплоть до самых грубых, кажется, телесных страстей, все коренятся в душе человека. Вы слышите? В душе. Только одни страсти выражаются непосредственно через наш, будем говорить, ментальный аппарат, что ли, в словах, в чувствах, эмоциях. Другие выражают через тело. Это просто уже инструменты, через что они выражаются. А сами – в душе. И вот со смертью тела происходит, я бы сказал, страшное, страшное просто дело. Уже ничто не смягчает действие страсти. Ничто. С одной стороны. С другой стороны, ничто не может удовлетворить страсти. Ничто. Вот начинаются страдания души. Вот оно что такое. Кстати, я просто объясняю, мытарство. Вот эти страсти, с которыми мы не боролись, которым мы не дали вот этого начатка борьбы со страстью, там они обнаружатся во всей силе, и там начинается этот огонь и червь неусыпающий. Вот что происходит. Чем можно помочь человеку? Сам он безвольный. Слышите? Совсем безвольный. Чем можно помочь человеку? У Антония Великого есть очень интересное высказывание. Вот кто был на лекциях, те сейчас вспомнят. Это 150-й параграф, я помню даже, в его наставлениях. Он говорит, когда мы согрешаем, обратите внимание, когда мы согрешаем, то мы соединяемся с демонами-мучителями. Потому что грех – это духовный акт. Неважно, через что он совершается. С телом, без тела – это неважно. Это духовный акт. Мы соединяемся с демонами-мучителями. И он очень хорошо сказал – мучителями. Вы слышите? То есть человек приобщается им, соединяется, становится едино духовным с тем или другим демоном. Вы понимаете, что связано с грехом? Так? Один факт, другой факт. Ученики не могут изгнать беса. Никак. Христос приходит и изгоняет. Ученики с недоумением спрашивают. Равви! Почему же мы не могли исцелить этого бесноватого? Помните ответ? Ответ. Поразительный ответ. Сей род изгоняется молитвою и постом. Под постом что разумеется? Не пост только в прямом смысле этого слова. Пост – это что такое? Вот это то, что мы называем аскезой, подвижничеством. Вы слышите? Мы все время хотим как? Подменить свой труд чем? Словами молитвы. Что из этого получается? Помните книгу «Деяний», когда 7 сыновей первосвященника ходили, изгоняли бесов и нарвались? Знаем Павла, Иисуса знаем, а вы кто такие? И сколотил их всех 7. Помните эту сцену изумительную? Так что они бежали вовсю от него. Хотели одними словами молитвы, без подвига очищающего человека, так совершить что-то. Кстати, это то, что сейчас делают вот эти все наши отчитыватели, эти заклинатели, вот, которые отчитывают, знаете, приходят бесноватые, отчитывают, читают молитвы. Кстати, многие из них кончали и кончат обязательно плохо. Эта книга «Деяний» об этом повествует же. Это надо иметь в виду. Словами «знаю Павла», «Иисуса знаю», «а вы кто такие?» Оказывается, изгнание беса, борьба с бесом, с бесами, с демонами-мучителями совершается не просто одними словами молитвы. Оказывается, требуется соответствующий подвиг. Исаак Сирин, святой, писал, молитва, которая совершается без утруждения тела, вы слышите, и без умиления сердца, бесплодно, бесплодно. Вот этого не понимают. К чему я говорю вам это? Вот к чему. Вы спрашиваете, как же тогда проповедь апостола в аду-то принимать? Как, почему же, как они могут там это, насельники уже, говорят, язычники, язычники. Язычники, я думаю, что мы скорее там окажемся, а не язычники. Язычники ничего не знают о Христе, а мы знаем. А раб, который знал волю Господина, будет биен много, а который не знал – меньше. Так что учтите, мы поглубже будем там, они будут над нами. Так вот, в чем дело? Вы обратите внимание, Церковь с самого начала, как непререкаемую истину проповедует о возможности обращения с молитвою к святым. К святым. В чем дело? Вот тут мы с вами подходим к решению вопроса. Кто такой святые? По крайней мере, те, которых Церковь уже канонизировала, так сказать, без каких-либо там влияний. Это подвижники были. Это подвижники, которые действительно достигли чистоты души, которые молитвой и постом, то есть воздержанием аскезой, достигали этого высокого уровня чистоты и святости. Вот их-то молитвы и оказываются действенными. Эти молитвы, оказывается, могут изгнать демона-мучителя. Вы слышите, чьи молитвы могут изгнать? Молитвы тех, кто совершает не просто молитву, а с подвигом ее совершает. Кстати, вы знаете, я просто обращаю ваше внимание, вот многие спрашивают о молитве за усопших, как молиться. Запомните, пожалуйста, не чтение имен. Слышите, мы не язычники. Не чтение имен может помочь нашим усопшим, а молитва. Надо давно бы, пора бы понять, что одно дело называние имени, как вот у нас студенты в алтаре садят, считают бум-бум-бум-бум-бум-бум. Да. Они знают великолепно. Да. А молитва с душой, как пишет Исаак Сирин, с умилением сердца, то есть с напряжением души. Господи, помилуй этого человека, а не просто Ивана, Дарья, Михаила. И поехали. Гора записок. Вы лучше возьмите эти записки и помолитесь. Господи, помилуй всех этих. Постой над этими записками и помолись над ними с душой, с сердцем. Вот что сделать. Это будет молитва. А когда вместо молитвы, вы слышите, вместо молитвы мы читаем имена, то мы уподобляемся язычникам. Что, Бог не знает имен, что ли? Немного имен вы можете и читать имя, и молиться. Когда горы у вас, не сможете. Об этом пишет Феофан Затворник. Об этом пишет митрополит Филарет Московский. Не может священник молиться, когда много имен. Что нужно делать? Но лучше еще раз вам говорю, помолитесь над этим, над этой кипой, и людей заставьте молиться. Скажите им, вот сейчас наступает время молитвы, так? И так все, кто подали записки, так молитесь сейчас о всех, кого вы подали. Я молюсь о всех здепоминаемых. И несколько минут, чтобы все молились, а не слушали, когда моя записка там. Назовут девицу Марию. которой 95 лет. Вы извините, что я отвлекаюсь, но мне кажется, это вещи очень важные. Вы теперь понимаете, что такое с апостолами происходило? Почему их молитва оказалась действенной? Не изменение злой воли на добрую происходит у усопших. У них воля, увы, они видят все, а сделать ничего не могут. Хотели бы, но не могут, слышите? Вы не смешиваете одно дело воли к действию, другое дело хотение просто. Хотение-то есть, а сделать ничего не могут там. И вот молитва, наша ли совершаемая с подвигом, молитва святых, которые были подвижниками, опять я говорю, так, эти молитвы являются чем? Вспомоществующим средством. Объяснить как? Ну, очень просто. Вот мы вместе идем в походе, так, вдруг один подвернул ногу. Что будем делать? Его рюкзачок распределяем. На кого? На тот, кто может понести. А не тот, кто уже бедный и под своим уже задыхается. Понятно? Вот это и происходит. Вот почему так важны молитвы, совершаемые с чем? Молитвою и постом, и подвигом. Пожалуйста, прошу вас запомнить. Не поддавайтесь вот этому вот поверхностному отношению вычитывания имен. Безобразие какое. А то еще раздают целые талмуды любому мужику. Читай. Это называется молитва. Я однажды говорю, ой, ну что ж ты херувимскую поют? Смотрю, читаю. Милость мира! Мне благословили. Искушение сущее. Никакой молитвы. Вычитывание имен. Это до чего же мы дошли? Вот оно, как язычество может присутствовать в самых добрых вещах, кажется, христианских вещах, как может присутствовать. Еще раз говорю, когда немного, священник может с каждым именем и молиться. Когда и горы, никто не сможет. Теперь вам понятно, да, каким образом проповедь апостолов могла оказать пользу, и так, как пишет Григорий Богослов, даже они крещение в аду, крещение в огне, как он говорит, да. Да, вот почему они, эта молитва может оказать действенность. Не потому, что они там волю приобретают, а потому, что помощь им оказывается. Помощь. Мы, молящиеся, как бы берем на себя, не как бы, а берем на себя вот тот недостаток или то отсутствие воли, берем на себя, мы проявляем волю, мы способствуем, мы ему помогаем. Вот что происходит. Почему так важны, оказывается, молитвы за усопших, но и за живых то же самое. Ну вот так. Чем можно объяснить увлечение греческими писателями, в частности, Паисием Святогорским, чьи четыре тома сейчас очень популярны? Ну, во-первых, это, знаете, как всегда, что-то новое такое, оно уже обращает на себя внимание. Потом, книги написаны в таком очень простом жанре, я бы сказал, очень простой, язык очень простой, такой доходчивый, касается очень много там практических жизненных вопросов. Такая литература, она, естественно, как-то увлекает. Потом учтите, что это не богословские трактаты, которые могут читать только богословы, которым делать нечего. Да. А это как раз такое написано на доступном, значит, самому широкому кругу людей книги. Вот поэтому я думаю, что эти писания, так сказать, эти обращают на себя внимание и приобретают популярность. Там много полезных советов, много интересных, но есть и вещи, которые, ну, скажу мягко, очень сомнительны. Есть вещи. Учтите, друзья мои, даже у святых отцов встречались ошибочные мнения. Представляете? У святых отцов. Знаете такое, правда? Правда. Не удивляйтесь поэтому, что у людей, которые, может быть, еще не святы, да, но просто немножко получше нас, более духовно. У них тем более могут же быть мысли и мнения, которые далеко не теми, которые соответствуют святоотеческому, я бы сказал, что ли, духу и святоотеческому учению. Так и у Паисия то же самое. Есть вещи, которые принять, ну, нельзя, по крайней мере, трудно. Не удивляйтесь этому. Когда человек рождается, Богу уже известна его конечная участь в вечности. Как Бог, видя, что человек наследует вечную погибель, тем не менее попускает человеку родиться в мир? То есть получается, что Бог косвенным образом является виновником человеческих страданий вечности. Так как человек не осознавал себя в небытии, но в аду будет испытывать муки. Что ж, вопрос правильный, вопрос ребром поставленный. Насчет этого, вы знаете, всю историю христианства относительно этого вопроса идет работа мысли. Есть мысли, которые проходили в границах церковного учения. Знаете, что на греческом языке догматические определения соборов называются оросами, орос. Слово «орос» означает, ну, границы, что ли, или предел, за который нельзя выходить. Вот догматические определения соборов носят название оросов. То есть в этих границах могут быть различные мнения, различные. Но за эти границы выходить уже нельзя. Так вот, интересно, что Вселенские соборы вот этого вопроса не разбирали. Они повторяли слова Евангелия: «Пойдут сии в муку вечную». А вот этот вопрос, ну, Бог же знал, зачем же дал им бытие, не рассматривает. И я вам скажу так, и почти все отцы, по крайней мере, очень многие тоже не обращались к этому вопросу. Но некоторые обращались к этому вопросу, некоторые отцы, их тоже немало. Григорий Чудотворец, Григорий Ниский, Иоанн Дамаскин, да, Григорий Богослов. Целый ряд отцов обращался, и они отвечали на этот вопрос, ну, примерно так. Примерно так отвечали. Исаак Сирин об этом писал много. Они говорили о том, что гиенна, то есть или ад, не сотворены Богом. Мы не находим в творении мира, в строках о творении мира, не находим упоминания о творении гиенны или ада. О рае находим, об аде нет. И они говорят, что ад – это то, что, вот если обратимся к, вот, к Ерофею Влахосу, хотя бы митрополиту, это в конечном счете то, что создает сам человек своим противобожеским житием. Это состояние вот этого ожесточения, непринятия Бога, ожесточение против истины. Сам Господь сказал, всякий грех и хула простятся человеком. Хула на Духа Святого не простится. Понимаете, интересно. Любой грех простится. Хула на Духа Святого не простится. Святые отцы это толкуют каким образом? Они говорят так. Нет греха непростительного. Есть грех, в котором человек не хочет каяться, ожесточается, не хочет каяться. Вот, оказывается, грех непростительный. Зная, что это грех, он ожесточается. Это противление самой истине, очевидной для человека. Он видит, что это истина, и противится. Пример, очень интересный пример, возьмем хотя бы из Евангелия. Вы помните, когда решили Христа убить? Когда Он воскресил четверодневного Лазаря. Четверодневного Лазаря. То есть, когда стало совершенно очевидно, кто Он. Ясно, что это не человек. Это даже не просто пророк. Такого вообще никогда не было в истории, об этом трудно подумать. Уже смердит, помните? И вдруг воскрешает. Ясно кто? Ясно. Решение – убить и Лазаря. Вот это уже сознательное противление истине. Понятно, так? Вот это грех непростительный, который не раскаянный. Теперь, как же ответить действительно на вопрос о том, что Бог же знал, что это будет? И почему дал им тогда бытие, этим Каиафе, Анне, да, и прочим, Иуде? В чем дело? Друзья мои, я вам скажу так, что действительно на этот вопрос, чтобы мы вот окончательно и ясно ответили, наверное, этого не будет. Есть одна мысль, которую я вам предложу, и которая, может быть, несколько прояснит эту ситуацию. Ситуация вот какого рода. Я вот приводил ее на лекциях, ну, кто не был, для тех скажу. Вот такой был случай в революционной России, когда один сельский учитель, бедный сельский учитель, спас зимой от замерзания какого-то очень богатого аристократа из Петербурга. Спас его. Того занесло уже там. Ну, метель, знаете, пурга сбился, и он его спас буквально. И вот этот аристократ затем в знак благодарности пригласил, прислал за этим учителем карету с усиленной просьбой приехать к нему, чтобы мог отблагодарить его как следует. И учитель, хоть стесняясь все и не зная, что делать, как оделся, что уж можно было, как одеть он мог, да, и поехал в этот Питер. И вот в честь его этот аристократ устроил богатейший прием, ну, спас его от смерти, созвал соответствующий круг людей. И в центре сидит главный герой, учитель. Здесь 5-6 ножей, здесь 5-6 вилок, здесь еще вилки, здесь еще тарелочки, здесь этот другой стоит. Он бедный. Он как увидел, он уже, так сказать, весь краснел и белел. Тут же под градом. Он не знает, что взяться. Берет то нож не в ту руку, то вилку не туда, то ткнет не сюда. Обливается потом, краснеет. Наконец смотрит перед ним тарелочки, водичка стоит, а он умирает от жажды, берет ее и выпивает. Представляете, что творится? Потом видят, а они-то пальчики обмывают в этой водичке. Одним словом, для него такой ад был, что уже потом, когда он вернулся с богатыми дарами в свое это село, он часто вскакивал по ночам, весь бледный и в поту, и в ужасе. Он вдруг увидел во сне вновь этот прием. Прием, который был на славу дан, конечно. Я к чему привожу этот пример? Вот Ерофей Влахос пишет же, что Бог является и раем, и адом для каждого человека, в зависимости от его состояния. Но в данном случае некий нюанс. Какого рода? Для этого сельского учителя, его бедное сельцо, Его бедная жизнь, скромненькая, по сравнению с этим великолепнейшим аристократическим приемом, была раем, а этот прием – адом. Возможно, вы слышите, это мысль только. Возможно. Ведь Бог никого насильно ни в рай, ни в ад не посылает. Это надо запомнить. Даже сейчас в нашей жизни Бог не может коснуться человеческой свободы. Избрание происходит свободно. Рай и ад – это не место, знаете ли, пира, на который тащат, или тюрьма, в которую вас влекут. Нет, нет. Каждый избирает, будем говорить, образно уже говорить, образно, место в соответствии с своим духовным состоянием. Вы слышите? Ад – это то, опять говорю, в кавычках, место, которое наиболее соответствует этой человеческой душе. Для сатанинской души рай был бы адом. Адом был бы. Невозможно ей было общение с Богом. Ненависть и злоба, а здесь всепрощающая любовь и смирение. Так вот, мысль какая? Мысль какая? Что поскольку каждый человек определяет сам себя, где он будет, в соответствии с своим духовным состоянием, слышите? Не Бог его насильно посылает, так? То, следовательно, это то, что он сам избирает, это для него лучшее. Слышите? Лучшее. Это для него, если хотите, я не знаю, может так выразиться или нет, своего рода благо. Это благо. Причем какого рода благо? То, которое для него лучше, чем небытие. Вот такова мысль. Вы слышите, я просто делюсь с вами мыслью. Лучше, чем небытие. Если бы ему было предложено, как ты предпочитаешь это или небытие? Для него это лучше, чем небытие. Ибо он избирает это свободно. Это то, что соответствует его свойствам, его состоянию, его духу. Это вот одна из мыслей. Но есть и другие мысли, которые мы встречаем вот у Григория Богослова, например, у Исаака Сирина. Встречаем мысль у Ефрема Сирина. Мы встречаем очень интересные мысли. Какого рода? Какого рода? В воскресении, во всеобщем воскресении, тот свет, та слава и то богатство, которое получает человек, оказывается настолько сильными, даже если он избирает состояние не то, не райское состояние, оказывается, тем не менее, все-таки лучшим, опять я повторяю, много лучшим, чем небытие. Многие отцы даже, то есть не многие, а некоторые отцы даже, высказывают такую мысль. Ведь я вам передаю их мысли, потому что окончательного решения нет. Передают даже такие мысли. Говорят, высказывают, что не для того Бог сотворил человека, чтобы подвергнуть его затем безжалостным вечным мучениям. Это мысль Исаака Сирина. И она не единична среди святых отцов. Не для того Бог сотворил, чтобы затем подвергнуть его бесконечным ужасным мучениям. Но он же предупреждает, что, тем не менее, говорит, остережемся в душах наших, возлюбленные братья. Чего же остережемся? Тех страданий, которые придется перенести душе человеческой, я перевожу вам просто на язык популярный, перенести той душе человеческой, которая здесь служила страстям и не боролась, и не боролась. Гиенна, говорит он, тоже является одним из промыслительных действий Божиих. Вы слышите? Одним из промыслительных действий Божиих. И как здесь часто мы подвергаемся скорбям, скорбям и страданиям, чтобы исправить свою духовную жизнь, так и гиенна является вот тем средством, промыслительным средством, благодаря которому постепенно человек может измениться в нем может вот этот настрой его души. Но он говорит, Исаак Сирин, остережемся, тем не менее, братья, ибо мы не знаем, какие ужасные страдания придется перенести там человеку. Остережемся, ибо они ужасны. Эти страдания голых страстей, обнаженных страстей, они мучают человека. И поэтому предупреждает с огромной силой о том, чтобы здесь, сколько только мы можем, мы уже должны бороться со страстями здесь, чтобы не подвергнуться этому. Так, мне пришла срочная телеграмма из Кремля. Алексей Ильич, окончание эфира в 16:40. Ошибка, да? 16 написано. Это как, правильно или нет? Ах, правильно, да, Бенедикта 16-й, ну да, значит, правильно все. Все. Все, больше ничего не могу сказать, ни одного слова. Срочная телеграмма, закрывшая мне рот. Ну, спасибо вам за ваше терпение. Вопросов, правда, осталось очень много. Ну, как-нибудь в другой раз, я думаю, правда же. Мы с вами еще, может, встретимся. Если вы пожелаете, да, то можем и встретиться. И поговорить о многих других вещах.